Пусть Господь сейчас, по милости, благословит это короткое рассмотрение слова. У меня на сердце лежит слово, термин «истинность». Мы читаем в Священном Писании, что Бог истинен. Это мы знаем. Мы читаем, что мы в Нем истинном также должны стать истинными. И я хотел бы на эту тему прочитать из Слова Божьего. И я не ставлю себя на один уровень с Павлом. Я почти мог бы сказать, я недостоин понести его обувь или обувь кого-то из пророков или апостолов. Но есть одно, что объединяет всех рабов Божьих. Они могли быть великими или малыми, важными или неважными. Они внесли свою часть того, что было необходимо для общины. И спасительно-исторически Богом было определено в Его плане. Каждый получил назначенное поручение, которое просто принадлежало к Божьему плану. Никто из них не мог выбирать, где ему жить, какое служение, какое задание он должен исполнять. Все делали то, что повелел им Бог, и это со всей верностью. И то же самое хочу и я делать до самого конца, а именно исполнять поручение. И когда я еще подумаю о словах Павла к Тимофею, что он должен исполнить свое поручение безупречно перед лицом Господа, и особенно в это действительно самое последнее время, не просто время конца, а в конце времени конца. Мы можем на основании слова Господа поднять наши головы, потому что мы знаем, что наше искупление приближается. Писание исполняется вокруг нас и также с народом Израиля. Позвольте мне начать со слова из Откровения 22 главы, стих 6. Откровение, 22 глава, 6 стих. «Затем он сказал мне, эти слова надежны и истинны, и Господь, Бог духов пророков, послал ангела своего, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре». Особенно для меня важно слово, понятие «истинный». Истинный. Бог истинен. И мы должны этой истинностью Божьей быть проникнуты. Сущность Иисуса, которую мы получаем через новое рождение, это истинная сущность Бога, так как Он был Эммануилом, Богом с нами. И сегодня, сейчас, Он хочет быть в нас надеждой славы. И то, что мы еще сейчас живем, это мы должны, мы имеем право жить верой в Сына Божьего. Здесь написано, эти слова надежны и истинны. Для меня все Слово Божье надежно и истинно. Но здесь это еще подчеркивается, оно выделяется. Здесь не только говорилось, здесь говорил Всемогущий, истинный. и Его слова надежны и истинны. В Откровении в 19 главе, стихи 1 и 2 написано: «После этого я услышал шум, который звучал, как громкое ликование большого народа, который восклицал на небе: „Аллилуйя! Спасение, слава и сила принадлежат Богу нашему. Ибо истинны и справедливы суды Его, потому что Он осудил великую блудницу, которая развратом своим растлила землю и отомстил ей за кровь рабов своих“. Божье слово – истина. Его пути, Его суды – истины. Так мы читаем это здесь. «Ибо истинны и справедливы суды Его, потому что Он осудил великую блудницу». Я прочитаю дальше из Откровения 15 главы о множестве, которое у Кристального моря с арфами в руках поет и играет Господу. Здесь написано в 3 стихе, 2 часть: «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже всемогущий, праведны и истинны пути Твои, Царь народов». Бог истинен, Его Слово истинно, Его суды истинны, Его пути истинны. Из Него, истинного, не может изойти ничего другого, кроме истинности. Я хотел бы прочитать к этому слово из первого послания Иоанна, 5 главы. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. Сейчас речь не идет больше о Боге, сейчас речь идет о нас, которые в Нем. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Но мы и знаем, что Сын Божий пришел и дал нам разум или видение, чтобы мы распознали истинного. И мы пребываем в истинном, в Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Какое чудесное слово! Здесь мы, как дети Божьи, включены в Него, что также и мы, если мы рождены от Бога и пребываем во Христе, да, пребываем в Нем, в истинном, и так становимся проникнутыми Божьей истинностью. Когда Иоанн пишет в первом послании Иоанна в 4 главе, а именно в 6 стихе, 1 Иоанна, 4 глава, 6 стих, здесь написано: «Но мы от Бога. Кто знает Бога, тот слушает нас. А кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому мы и распознаем Духа истины и Духа заблуждения». Или обмана. Враг – обманщик. Он лжец от начала. Ложь и обман находятся там, где дьявол еще может господствовать, царствовать, еще может предъявлять свои права. Там, где истина, там есть и ясность. И там есть освобождение, внутреннее освобождение от заблуждения, от лжи. Там наступает свет. Там вещи ставятся на свет. И все, что находится в свете, ведь оно светом обличается и становится явным. Там, где есть ложь, там есть обман. И там также враг находится в игре. Там, где Бог, там истина, истинность. Будь то в духовной области или в том, что касается слова и общины, или с нами в нашей жизни. Сатана скрывается за ложью и обманом. Бог находится в свете. Бог находится в истине, и все, кто от истины, слушают Его голос. Он сказал в то время в Иоанна 8 главе: «Вы не слушаете Меня, потому что вы не можете вынести истину. Ваш отец – дьявол, и он – лжец от начала». Если мы принимаем как истину и верим тому, что говорит Божье Слово, так что мы действительно не только в том, что касается теории, рассмотрения слова, но в реальности являемся Божьим родом, как пишет это Павел, и мы были заново рождены от Духа Божьего и пребываем в Нем, в истинном, тогда должны также и мы быть проникнуты истинностью Божьей. Тогда ложь и обман, какого бы рода они ни были, уже ничего общего не имеют ни с нами, ни в нас, ни через нас. В первом послании Иоанна, в 3 главе, в 3 стихе написано, 1 Иоанна, 3 глава, 3 стих. «И всякий, возлагающий на него эту надежду, очищает себя так, как он чист». Сейчас мы перейдем к слову «свидетельство». В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, мы слышим о том, кто был послан, чтобы свидетельствовать об истинном, о свете, который пришел в мир и просвещает каждого. Иоанна 3 глава, стих 33. «Кто принял свидетельство Его, тот запечатал этим, что Бог истинен». Я прочитаю только те стихи, которые относятся к этому слову или понятию. Здесь перед нами Иоанн Креститель, как предтеча. Он был не просто кем-то, он был мужем, посланным Богом, в котором исполнились обетования из Исаии 40 главы 3 стиха и Малахии 3 главы 1 стиха. Его свидетельство не было его собственным, а было свидетельством Писания. Он был послан, чтобы проложить путь Господу. И здесь мы слышим, к этому еще мы прочитаем стих 32. Здесь написано: «Он дает свидетельство о том, что он видел и слышал. И все же никто не принимает свидетельство его». Никто не принимает свидетельство его. Сейчас идет исключение, то есть те, которые все же его принимают, которым Бог все же открывает сердце. В общем и целом, он отвергается вместе со своей вестью. Никто сразу не принимает его. А потом идет подтверждение. Кто принял свидетельство его, Тот запечатал этим, что Бог истинен. Какое изречение? Представьте себе, пожалуйста, там выступает муж Божий. Еще никогда на земле не было такого возвещения. Люди давно уже не знали, куда все идет. У них были только храм, синагоги, пение, псалмов и все, что с этим было связано. И никто, так мы это читаем, не принял его свидетельство. Но те, кто, несмотря на все предостережения, приняли его, они этим запечатали, что Бог истинен в их глазах, и что истинный Бог слово своего обетования в их дни исполнил. И я верю, что мы сегодня тоже можем быть причислены к этой категории. Мы, в противоположность к широко распространенному мнению относительно служения брата Бранхама, приняли его. Но разве это была наша заслуга? Разве это было наше решение? Бог открыл наше сердце. Он открыл нам разумение к Писанию. Теперь мы со своей стороны запечатали, что Бог в наших глазах истинен, и что Он свое слово истинно исполнил. Мы приняли, мы поверили. Конечно, основная масса нас высмеивает и говорят нам, что мы следуем за человеком. Но тогда можно было бы спросить, а кто тогда не следует за каким-нибудь человеком? Тогда большинство следует за папой, а другие следуют за другими. Получается, что каждый за кем-то следует. Тогда мы хорошо делаем, если поступаем так, как сказал Павел. Последуйте мне так, как я последую Христу. Это не человек, которому мы поверили. Мы верим Богу. Мы признаем правым Бога. Мы подтверждаем, что Бог истинен для нас, что Его Слово истинно, что Его пути и Его суды истинны. И этим мы целиком и полностью встали на сторону Бога. Разве вы не рады этому? Разве это не милость, что в эти дни мы приняли божественное свидетельство Его Слова о Нем, обо всех библейских истинах, обо всем плане спасения, что мы были удостоены принять все свидетельство Священного Писания в целом и этим запечатать, что истинный Бог в наши дни заново поставил на светильник свое слово и что Он помог нам в день спасения. Что же касается нашей личной жизни, то Павел тоже что-то пишет в послании к Ефесянам в 4 главе. И именно с 23 стиха, или, может быть, даже с 22 стиха. Ефесянам 4 глава с 22 стиха. И мы все ставим себя под каждое Слово Божье. Здесь написано, чтобы вы именно со взором на прежний образ жизни отложили ветхого человека, который вследствие обольстительных похотей или обманчивых страстей губит себя до основания, и напротив, обновились в глубочайшей внутренности вашей духовной жизни и оделись в нового человека, который сотворен по образу Божью, в истинной праведности и чистоте. Не ветхий человек, который снаружи в каких-то вещах обработан или декорирован, украшен. Но внутренний человек, душа, то, чем мы в действительности являемся, обновляется по образу Божьему. Бог сотворил человека по образу своему. И когда он сам стал человеком, он ведь ходил по этой земле во Христе, нашем Господе. Он стал подобным нам, чтобы мы могли стать подобными Ему. Он стал Сыном Человеческим, чтобы мы могли стать сыновьями и дочерями Божьими. Для нас это Божья любовь, которая открылась через искупление, есть что-то великое. О, Божья любовь, такая полная и свободная, существующая от вечности и всегда новая. Бог этого человека, которого Он сотворил по Своему образу, не оставил на произвол судьбы. Он совершил искупление, примирение с самим собой. Ибо так написано, Бог был во Христе и примирил мир с самим собой. Дальше, к этим людям, которые были обновлены, сотворены по образу Божию, в истинной праведности и чистоте сказано, «Поэтому отложите ложь и говорите каждый истину ближнему своему, ибо мы между собой члены». И так далее. Можно было бы даже прочитать, «Если вы гневаетесь, то не грешите при этом. Не дайте солнцу зайти над гневом вашим». Написано также о тех вещах, которые человек, ставший новым, должен отложить, которые еще каким-то образом к нему прилипли, но не принадлежат к новой жизни во Христе, а должны быть отложены. Прежде чем мы сможем это сделать, нам, Святым Духом, должно быть открыто, что это, что Богу еще не нравится. И это то слово, кто имеет эту надежду, тот очищает себя так же, как он чист. Это значит откладывать, все глубже и глубже быть вводимым в милость Божью и в жизнь с Богом. Во втором послании к Коринфянам в 11 главе написано, 2 Коринфянам, 11 глава, здесь мы прочитаем 10 стих. 2 Коринфянам, 11 глава, 10 стих. Здесь апостол пишет, «И как поистине живет во мне правдивость Христова или истинность Христова, какое изречение? Как поистине живет во мне истинность Христова?» Сейчас перейдем к Иоанна 15 главе. «Если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут», ведь это божественная субстанция, которую мы носим в себе, новая Божья жизнь. И так мы пребываем в Боге, и Бог пребывает в нас. Как мы уже прежде читали, и мы пребываем в истинном, в Сыне Его Иисусе Христе. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Так оно написано здесь о Павле, который засвидетельствовал. «И как несомненно живет во мне истинность Христова». Возлюбленные, это слово очень сильно проговорило ко мне. «Да будет это даровано нам, чтобы истинность Божья могла жить в нас, и чтобы мы пребывали в истинном, чтобы в день возвращения нашего Господа не было разочарования, но была радость и ликование, и встреча с Ним». Он говорит здесь, «И как несомненно живет во мне истинность Христова». В послании к римлянам в 3 главе написаны хорошо известные стихи. Римлянам 3 глава, стихи 3 и 4 об истинности Божьей. Римлянам 3 глава, стихи 3 и 4. «Ибо не так ли оно, что если некоторые и оказались неверными, то разве их неверность отменит верность Божью? Никогда. Намного более все остается при том, что Бог истинен, хотя и всякий человек есть лжец. Как сказано в Писании, «Ты будешь найден справедливым или праведным в словах твоих и останешься победителем, когда будут судиться с тобою». Бог хочет сделать нас истинным множеством победителей. Он хочет то, что не принадлежит к Его Царству, что не подходит новому человеку, что должно сгнить в этом мире, это Он хочет забрать от нас. Он хочет, чтобы мы добровольно отложили это, чтобы Он мог глубже очистить и осветить. Какое чудесное слово! Намного более все остается при том, что Бог истинен, хотя и всякий человек есть лжец. И самый большой лжец находится ведь в Ватикане, и все другие. Каждый человек, мы все уже не раз серьезно лгали, но Бог был к нам милостив, позволил драгоценной и святой крови Агнца излиться на нашу жизнь. Но теперь Он хочет, чтобы мы были проникнуты истинностью Божьей. Говорите истину, каждый со своим ближним, так как мы ведь члены между собой. Да, не просто члены, но члены святого тела нашего возлюбленного Господа. Если бы это было просто какое-то тело, то это было бы одно. Но это ведь тело Господа, община живого Бога, столб и основание истины. И поэтому в общине Господа нет места лжи и обману. Если мы в возвещении снова и снова обличаем этот великий обманный маневр в религиозной сфере, тогда ведь не потому, что мы испытываем от этого радость или получаем удовольствие. Но потому что мы сейчас видим, как весь мир вводится в обольщение и опьянение от вина разврата, которая раздается и разливается. Я видел фотографию посланника Ватикана за прекрасным столом вместе с Горбачевым. И беседа шла о будущем визите этого римского главы в Советский Союз. Там ведь вообще нет католиков. Они есть только в Украине и немного в трех прибалтийских странах. Все остальные — это русские православные, и затем мусульмане и так далее. Более 60 миллионов мусульман. И все же он поедет туда. И все же он всех одурманит. Кадила снова сделает свое дело. И если они сейчас Ленина и Сталина снимают с пьедесталов, и для этого им нужен большой кран, и устраняют прошлое, то неужели вы думаете, что пьедестал останется пустым? Им всегда нужен кто-то, кого можно поставить туда, чтобы смотреть на него снизу вверх. И я знаю, кто это, и вы тоже. Мы знаем, кто есть тот, кто обольщает весь мир, а люди этого не замечают. И поэтому, как мы только что читали в словах из Откровения 19 главы 1 и 2 стих, когда Бог поистине совершит суд над этой великой блудницей, которая напоила все народы вином своего разврата, когда Он совершит над ней суд, тогда невеста на небесах будет петь «Великое Аллилуйя». «Великое Аллилуйя». Почему? Потому что Бог, по милости, вывел нас из этого Вавилона, из которого никто сам по себе никогда не вышел бы. И у Иеремии в 51 главе написано: «Мы хотели исцелить Вавилон, но его невозможно было исцелить. Выйдите и предоставьте его самому себе». И потом этот призыв: «Вы, мой народ, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому». И потом мы видим с другой стороны, как через харизматическое движение, через римскую церковь, во всех других церквях распространяется много-много религиозного воодушевления. Также и об этом меня спрашивали во время нашего посещения Советского Союза. Повсюду это священники и иезуиты, которые совершают поездки и создают настроение. Но, как мы часто говорили, не только настроение. Все должно быть настроено, и если оно настроено, тогда божественное настроение может к этому присоединиться. Я уже говорил здесь один или два раза. Я никогда не забуду своего пребывания в Риме. Это было, наверное, в 1964 году, когда я проповедовал там у Джона Мактернана. И там был Дэвид Дуплессис, мистер Пентекост или Пятидесятница, а также и другие великие. И они договорились об аудиенции у папы и спросили меня, пойду ли я вместе с ними. Я дошел вместе с ними до Ватикана, но потом присоединился к одной американской группе, чтобы спокойно осмотреть весь Ватикан, включая все сокровищницы и так далее. Но тогда это началось. И я сейчас читал в энциклопедии Гердера о Дэвиде Дуплессисе, который был близким другом брата Бранхама, который в 1951 году услышал этого мужа Божьего в Дурбане в Южной Африке, незначительный пятидесятнический проповедник, который годами проповедовал 50-60 человекам. Этот незначительный человек стал потом суперзвездой. Его брат Юстас был переводчиком брата Бранхама. Позже этот человек переехал в США. Я снова встретился с ним в 1958 году на большой конференции в Далласе, штат Техас. У меня до сих пор дома хранятся его письма. И это был тот человек, который перенес все это дело в Рим, в Ватикан. Там за этих людей молились о крещении Духом. И все они что-то бессвязно бормотали про себя. Никто не знал, что. И они делают это и сегодня, не понимая, куда все это их ведет. Если Божье Слово не стало светильником для ноги нашей, и Божья истинность не подтверждается в нас тем, что мы, Божье свидетельство, послание нашего времени, признаем и принимаем, тогда мы в любом случае находимся вне. Тогда могут проявляться все возможные дары. Это не поможет. Должно быть семя, если должно последовать рождение от Бога. И этим семенем было, есть и останется до конца вечно действительное Слово Божье. И если без осуждения немного присмотреться, тогда это видно с первого взгляда. Слово ведь вообще не проповедуется, рассказываются истории, создается атмосфера. Возвещение слова отсутствует. И снова я должен сказать, насколько благодарными мы можем быть. Не быть высокомерными, не смотреть свысока на других, но, взирая ввысь к Богу, быть благодарными за милость в эти дни, когда ложное и истинное находятся настолько близко друг к другу, что если было бы возможно, то и избранные были бы введены в заблуждение. Так написано в Евангелии от Матфея, 24 главе, 24 стихе. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, не унывайте. Даже если сегодня мы представляем собой исчезающее малое стадо по сравнению с огромной и широкой массой, идущей широким путем, который неизбежно ведет к погибели. Кажется, я говорил об этом здесь в прошлый раз. На земле есть только два места, откуда исходит христианское учение. Одно – это Иерусалим, а другое – это Рим. И мы должны, каждый должен принять решение, к чему он принадлежит. Туда он должен и идти. И как часто я должен был заново призывать, сделать проверку, соответствует ли то, чему учат и то, что делают, первоначальному Евангелию апостолов. Так как мы верим, что община сейчас, в конце, должна снова возвратиться к началу. И мы также верим, что Бог не примет никакого смешивания. Посмотрите, вернитесь к Ветхому Завету. Уже одно только слово «жена», начиная с Евы. «Жена, которую ты дал мне, дала мне и я». И потом так продолжается дальше и дальше. Бог говорит об Израиле как о жене, которая нарушила ему верность. У Иеремии, у Осии и в других местах. И затем обетование: «Я положу вражду между тобою и женою, между семенем твоим и семенем ее». И потом произошло то, что Святой Дух осенил Деву Марию, и наш Господь стал человеком. Слово стало плотью. Но что Он сказал? Употребил ли Он хотя бы один единственный раз слово «мать»? Нет, ни единого раза. Другие это делали. Другие говорили: «Вот твоя мать и братья твои здесь». Он сказал, отмахнувшись: «Кто моя мать, кто мои братья?» Все, исполняющие волю Божью. Что он сказал сразу на свадьбе в Кане в Галилее? «Женщина или жена, что у меня с тобой общего?» А после воскресения Иоанну: «Жена, вот он». Вы все это читали? Вы можете спокойно это перечитать. Я только очень быстро перейду к Откровению, главам 12 и 17. Одна жена, и вы знаете, что это обозначает. Бог между собой и Израилем, а потом между собой и общиной, заключил союз, подобный брачному союзу. Так же, как вкладывается семя, и новая жизнь воспроизводится, также Бог взял Израиль, чтобы он мог вложить в него семя своего слова, чтобы Божье семя было воспроизведено. Я мог бы обратиться с вами к Исаии 53 главе, к другим местам Ветхого Завета и также к Новому Завету. Итак, речь идет о божественном семени. Когда он отдаст жизнь свою в умилостивление, тогда он будет жить долго и увидит семя. он увидит, как всходит Божье семя. Итак, Бог взял по земному понятные примеры, чтобы наглядно показать нам, о чем идет речь. Так же, как в Еве, ведь было все, что угодно, кроме семени Бога или Адама, так же и в отпавшей церкви. Поэтому она и названа проституткой, блудницей, распутницей, потому что она отдалась другим и больше не предназначена для Божьего семени слова. Ведь Бог знает, что говорит. И примеры, которые Он использовал, могут быть поняты всеми, кроме теологов. О, простите. Наверное, мне сейчас не следовало это говорить. Хотя иногда можно сказать и так. Все, кто от Бога, понимают язык Божий. Но кто не знает Бога, тот не слушает и нас, проповедующих Слово Божье. Он не может подтвердить, что Бог истинен. Я хорошо помню, когда брат Бранхам в свое время был в Швейцарии и в Германии, как критика распространялась. Люди не понимали сверхъестественного служения и насмехались над простотой возвещения, получившей образование в Европе и зачастую имеющие очень высокое мнение о себе проповедники и теологи с большим презрением смотрели на этого мужа Божьего, писали о нем все, что хотели, судили, как считали нужным, и не распознали свой день Божьего посещения. Как просто Бог стал человеком, не во дворце Ирода, а в хлеву, в яслях, в Вифлееме. Высокий и превознесенный унизил себя, и весь мир приткнулся на этом. Они ожидали сияния и славы. Все было. Было и сияние, а именно у пастухов на поле. Там сошла слава Бога Господа, там пел небесный хор, там ангел возвестил: «Сегодня вам родился Христос, который есть Господь в городе Давидовом». Но они ожидали сияния и славы в храме. Если бы он пришел туда, там должно было что-то произойти. Но там тоже произошло то, что правильно. Там он навел порядок, все смел со столов. А под конец еще и опрокинул столы. На это они не рассчитывали. Тогда он сказал, написано: «Мой дом должен называться домом молитвы, а вы сделали его логовом разбойников». Давайте подведем итог тому, что Господь сегодня, в этот день, хочет глубоко вложить в наши сердца, во-первых, что Он есть истинный, что все Его пути и все Его суды истинны, и что мы находимся в Нем, в истинном, и сами становимся проникнуты Его истинностью, и что мы, которые в эти дни поверили Божьему свидетельству Слова, предназначенного для этого времени, этим мы запечатали, что Бог в наших глазах истинен, и что Он сделал то, что обетовал в Своем Слове. И я думаю, что это не является подушкой для успокоения, на которую мы могли бы прилечь. Но это действительно делает нас благодарными, потому что так мы распознаем, что мы были избраны Богом. Не просто слышать возвещение в общем, ведь это можно услышать повсюду, а слышать то, что Дух говорит общинам сейчас. чтобы не просто слово проповедовалось по собственному мнению, но открытое слово в этом пророческом периоде времени нам это было необходимо, и Бог даровал его нам. Из призванных уст мы услышали его. И мы можем сказать так же, как воскликнула та вдова в последнем стихе 17 главы 1 книги Царств. «Теперь я познаю, что ты есть муж Божий, и что слово в устах твоих – истина». Мы распознали, что Божье слово в устах его посланника, брата Бранхама, было таким же истинным, как и в устах пророков и апостолов. Мы услышали не человеческое слово, мы услышали слово Божье. Кто согласен с этим, скажите «Аминь». Это было слишком тихо. Поверьте мне, это было слишком тихо. В нас должен был бы пробиться источник, позади которого есть определенное давление. Вы знаете, что я имею в виду. Пусть Бог Господь сделает нас благодарными. Благодарными за то, что мы можем жить сейчас. Благодарными за открытые глаза и сердца. Благодарными за откровение Его воли, Его слова, Его имени. И мы уже сегодня можем благодарить Бога за то, что Он также и свой народ не забыл, но исполнит все, что Он сказал. Бог есть и остается истинным. Праведны все Его пути, и свято все, что Он делает. Благо нам, если мы распознаем Его пути с Его народом сейчас. Благо нам, если мы ходим по Ним в послушании, и если Бог дарует нам с полной отдачей всей нашей жизни. Разве Он хотя бы самое наименьшее удержал для Себя, когда умер за нас? Он отдал все, чего Он не отдал бы. Он отдал самого Себя, все, чем Он был, и все, что Он имел. Что должны делать мы, ради которых Он целиком принес Себя в жертву, позорно принес Себя в жертву, на кресте, на Голгофе? Один автор песни поет: «Искуплен, могу прославлять я, искуплен кровью Спасителя». И сверх того, мы еще получили милость распознать Его пути с Его народом в эти дни. И если бы мы все пророческие события сейчас могли правильно распределить, но не позволили бы распределить нас самих в спасительные события с общиной, тогда мы были бы наблюдателями происходящего сейчас, но не понимали бы, что также и с нами, верующими новозаветной общины, в эти дни должно что-то произойти, и что община сейчас идет к своему завершению, оснащенная силой свыше. Я принадлежу к тем, кто всем сердцем верит, что Бог не будет делать себя посмешищем. Он не оставит свое дело лежать, сделанным наполовину. Он, как написано, завершит его ко дню возвращения Иисуса Христа. Пожалуйста, не спрашивайте меня, как, но просто скажите: Бог знает это, и Он совершит это. Если бы я должен был это делать, то я должен был бы знать, как. Если Он это делает, достаточно того, что знает Он. И я знаю, что Он совершит это, так как Он истинен и верен. И также мы еще переживем тот день, когда мы будем восклицать и ликовать о тех вещах, которые Бог совершит среди своего народа. Ему, истинному Богу, чье слово истина и чей народ находится в нем, в истинном, и проникается его истинностью, ему, живому Богу, да будет хвала и честь, слава и поклонение ныне и в вечности. Аминь. Давайте встанем и вместе поблагодарим Господа. Господь, наш Бог, это мы не только пели, мы верим этому. Это пережитые истины, подтвержденные опытом миллионов. Возлюбленный Господь, Ты, как посредник Нового Завета, как верный первосвященник, с Твоей собственной кровью вошел в небесное святилище, чтобы вечно действенное искупление вступило в силу. Мы вместе благодарим Тебя за то, что мы сейчас можем иметь свободный доступ к престолу милости Божьей, как помилованное множество, чтобы благодарить Тебя за то великое, что Ты совершил для нас. Возлюбленный Господь, мы поняли сегодня, что мы для себя подтвердили Тебя как истинного тем, что мы Твое свидетельство, которое Ты дал в этом поколении, приняли в вере. Этим мы запечатали, что Ты не только говорил, но говорил к нам, что мы поняли Тебя и что мы этому верим. Возлюбленный Господь, Ты истинен, Твое Слово истинно, Твои пути, Твои суды, все истинно. И в вере мы становимся на Твое Слово, на сказанное в Нем, что мы по милости находимся в Тебе, истинном Боге, ибо Ты есть истинный Бог и жизнь вечная. И мы свидетельствуем, что мы получили вечную жизнь по милости. Возлюбленный Господь, Ты заключил Новый Завет, и Ты приводишь Твое дело с Твоей общиной, с Твоей возлюбленной невестой, сейчас к завершению. О, пусть такие отношения любви возникнут, прямое ожидание Тебя, тоска по Тебе, жажда по Тебе, возлюбленный Господь. Ты знаешь также и все остальные молитвенные нужды, будь то о родственниках, о больных, об утружденных и обремененных, связанных, о тех, кого обличает и, может быть, мучает совесть. Пусть они теперь с верой воззрят на Тебя, распятого. Если уже тогда получал исцеление тот, кто смотрел на медного змея, то насколько же больше исцеления, искупление, освобождение получат те, кто воззрит на Тебя распятого. Возлюбленный Господь, мы еще раз вместе благодарим Тебя за то, что Ты удостоил нас жить в эти дни. Твои пути с Твоим народом, Твой план распознать, а также принять посланника и послание. По слову Писания, кто принимает того, кого я посылаю, тот принимает меня. И кто слушает вас, то слушает меня. Мы благодарим Тебя, вечно верный Бог, что мы можем засвидетельствовать, как тогда в начале Мы услышали не человеческое слово, мы услышали Божье слово в истинности и верности, в чистоте и истине. И истина сделала нас свободными от всякой лжи, от всякого заблуждения. О Боже, Ты пронизываешь все, душу, дух и жизнь. Соверши это сейчас, о Господь. Я благодарю Тебя. Ты это совершил. Я благодарю Тебя во имя Иисуса. Аминь.